дамы и господа, представляю вам секретарь Совета безопасности ЗНР Александр Сергеевич Ходорковский.
Так, все готовы? Примерно формат работы будет следующим. Сейчас я выполню свою миссию, буквально 5 минут на нее потрачу, которую на меня возложена главой государства. Есть у нас один вопрос, достаточно щекотливый, который я хотел бы озвучить. Дальше мы построим общение в режиме вопросов-ответов. Сделаем первую часть вопросы-ответы касательно, ну скажем так, моего официального положения. А потом уже можете задавать вопросы, которые не имеют отношения к моему статусу, на свое усмотрение. Разрешается задавать щекотливые вопросы. Если залезете в интернет, поймете, что на щекотку у меня уже иммунитет выработался. Поэтому задавайте. Если увидите, что я начал мыслью по древу растекаться, или витиевато и общо отвечать на вопрос, это значит, что либо а, я не владею вопросом, либо б, не хочу на него отвечать, либо еще какая-то причина. Поэтому можно прерывать там и задавать какие-нибудь новые. Поэтому, чтобы это было более-менее конструктивно и плодотворно. Теперь касательно того, собственно говоря, с чего хотел бы я начать. 22 ноября произошел инцидент, в результате которого несколько человек, представителей нашего дружеского народа, ополченцев, которые с первых дней воюют вместе с нами ключом к плечу, пострадало. Два из них госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. То есть, таким образом, Донецкая земля отплатила гостеприимством нашим братьям. И я здесь в том числе с той целью, для того, чтобы принести официальные извинения. Предварительное расследование, проведенное Генеральной прокуратурой, показало, что со стороны осетин не было никаких провоцирующих действий и не было никаких, скажем так, признаков совершения преступления. Соответственно, в отношении них были применены меры физического воздействия, несанкционировано, и случилась эта ситуация. И нам тем более прискорбно осознавать, что ответственность за этот инцидент взяли люди, которые пользуются достаточным уважением как участники боевых действий и как сила, на которую мы рассчитывали, которая будет содействовать укреплению обороноспособности республики и укреплению правопорядка в обществе. То есть на сегодняшний день они не пожелали принести официальные извинения. Соответственно, это делаю я от лица главы государства. Была допущена бестактность с их стороны, когда они упомянули о том, что действовали по приказу непосредственно Захарченко. Я вас уверяю, что Захарченко, как оплот законности и правопорядка в обществе, никоим образом не мог быть причастен к осуществлению этой акции, что он действует исключительно в рамках закона, что прерогатива только лишь государства осуществлять насилие в виде ограничения прав и свобод, применения мер физического воздействия в отдельных случаях, и государство осуществляет эту линию, руководствуясь исключительно институтами власти, используя институты власти, которые на сегодняшний день представлены в правоохранительном блоке Генеральной прокуратурой, Министерством госбезопасности, Министерством внутренних дел и Министерством обороны, которое включает в себя корпус народной милиции. Соответственно, только лишь эти органы, только лишь эти институты власти могут осуществлять какую-либо процессуальную деятельность, и ни одно другое подразделение военное, которое на сегодняшний день присутствует в Донецке, не может брать на себя подобные миссии самовольно, потому что мы не допустим формирования альтернативных центров власти здесь. Поэтому еще раз повторю, что от лица главы государства и от меня лично как секретаря Совета Безопасности я приношу извинения нашему братскому осетинскому народу за тот инцидент, который произошел и который привел к достаточно тяжелым последствиям. Поэтому я прошу принять наши извинения человека, который представляет на сегодняшний день группу добровольцев из Осетии, находящихся здесь у нас в регионе. Поэтому мы имели предварительные беседы, я лично выражал извинения при личном контакте, теперь хочу это сделать публично от имени главы государства. Поэтому свою миссию считаю в данной ситуации выполненной, надеюсь на взаимопонимание и надеюсь на то, что правоохранительные органы, которые получили задачу на сегодня разобраться с этим инцидентом и произвести ряд процессуальных действий для того, чтобы сделать правильные выводы, справятся со своей задачей и виновные понесут заслуженное наказание. Теперь приступаем ко второй фазе. Приступаем ко второй фазе, пожалуйста, в удобном для вас порядке задавайте вопросы. Я готов общаться, готов отвечать. Желательно давайте сейчас конструктивно, не по поводу отвлеченных вопросов, а по поводу собственно, цели, задач, может быть, Совета Безопасности, ну, а там уже как вы посчитаете нужно. Пожалуйста.
Владимир Ващенко, агентство ТАСС. На сегодняшний день сформирована ли структура СНБО, есть ли штат этой организации, какие задачи планируете решать в первую очередь?
В стадии формирования структуры СНБО. Самое главное, есть понимание целей, задач, есть понимание той миссии, которая возложена, концепция работы СНБО. По сути, это будет рабочая площадка, где СНБО, как совещательный орган, будет организовывать работу представителей и руководителей всех министерств и ведомств, так или иначе, отвечающих за вопросы национальной безопасности, или корректной государственной безопасности. Штат будет небольшой, потому что у нас нет смысла плодить очередные структуры и надструктуры для того, чтобы реализовывать вот эту именно концепцию, о которой я вам сказал. Единственное, что будут, естественно, с учетом того, что на СНБО в том числе будет возложена и контрольная функция за выполнение решений СНБО, будут подразделения, которые будут заниматься непосредственно осуществлением контроля в плане выполнения решений. Пример ответил на ваш вопрос?
Да, спасибо.
Пожалуйста.
В чем приоритет деятельности СНБО? Что в вашем понимании означает государственная безопасность? Это поиск какого-то врагов на территории ДНР, борьба с ними или за пределами обороны?
Ну, по сути, организация, если правильно говорить, называется не СНБО, а Совет Безопасности Донецкой Народной Республики. Здесь спектр задач достаточно широк. Это касается и, скажем так, обороны государства и борьбы с внешним противником, это касается и решения целого спектра вопросов внутри общества как таковое. Здесь не может быть каких-либо неприоритетных задач, начиная от медицины, которая всегда достаточно важное направление, а в условиях военного времени это особенно важное направление. Как они эффективно работают, как они ставят в строй эффективно бойцов, которые получают ранения, от этого во многом зависит обороноспособность страны, а также выстраивание правильной, грамотной работы всех институтов власти. На сегодняшний день наша основная задача перейти от хаотичного этапа, в котором мы находились некоторое время назад, и который закончился в политическом смысле выборами, проведенными 2 числа, к этапу структурирования. Мы на сегодняшний день будем заниматься вопросом выстраивания вертикали власти и увеличение эффективности работы институтов власти. Потому что все органы на сегодняшний день, все министерства, все ведомства находятся в стадии становления. Они еще не набрали достаточно оборотов для того, чтобы мы могли сколько-нибудь, хотя бы на троечку, оценивать их действия и, соответственно, возлагать на них определенные задачи, надежды и ожидать от них определенного результата. Задача СНБО на сегодняшний день – систематизировать всю эту работу, помочь главе государства выстроить правильную вертикаль власти для того, чтобы даже в условиях нашего военного положения обеспечить законность и правопорядок в обществе. Вы знаете на сегодняшний день, что есть ряд проблем, есть ряд сил, которые высвободились в силу того, что были достигнуты определенные мирные договоренности и, скажем так, в таком количестве вооруженные силы, в таком количестве людей на сегодняшний день, может быть, даже не нуждаются. Соответственно, эти силы находятся и ждут своей реструктуризации, находятся здесь, в местах, скажем так, дислоцируются в городах крупных. То есть это большой вопрос, с которым нужно на сегодняшний день разбираться, потому что это вооруженные люди, те люди, которые не вошли пока что ни в какие структуры. Эти люди, которые могут нести в принципе общественную опасность, в зависимости от того, какими морально-нравственными и прочими качествами эти люди обладают. У меня стиль общения с прессой обычно достаточно прямолинейный. Я не стараюсь говорить общими шаблонными фразами. Мы только тогда чего-то достигнем, если будем правильно обозначать диагнозы болезни и приступать к лечению. Если мы говорим о том, что есть общественная опасность на сегодняшний день, если мы говорим о том, что есть относительно неподконтрольные вооруженные группы, то это на сегодняшний день представляет для нас серьезную проблему. Если они не входят в штат тех или иных структур, то, соответственно, они не получают ни денежного удовольствия, естественно, они не встроены в структуру власти как таковую. То есть каким образом дальше существовать им, и каким образом нам выстроить политику в отношении людей, которые, в принципе, внесли достаточно серьезный вклад в развитие всей этой ситуации, с нашей точки зрения, которые ну, своими действиями, геройскими поступками и прочее, поспособствовали стабилизации ситуации, поспособствовали, собственно говоря, образованию республики. То есть вопрос тонкий, щекотливый, к нему нужно подходить вдумчиво, но эту проблему нужно решать. Сейчас это решается, не скажу, насколько темпами удовлетворяющими нас, но тем не менее, стараемся без лишних перегибов уйти от каких-то решений, которые могут вызвать общественный резонанс. Потому что вы прекрасно понимаете, что логика развития всех подобных ситуаций конфликтных всегда предусматривает определенный сценарий. Всегда там начинаются какие-то межгрупповые разборки, всегда начинает литься кровь, всегда общество страдает. То есть мы, зная историю, учитывая опыт других ситуаций, постараемся принять меры для того, чтобы некоторые этапы в развитии ситуации просто упразднить. Для того, чтобы и так настрадавшееся от военных действий общество не получило подарка еще в виде того, что у нас здесь будут какие-то, скажем так, откаты к 90-м годам, будут какие-то переделы сфер влияния и прочее. Задача основная, она возложена на СНГО, она возложена на главу государства и парламентом, и народом, и на всех тех, кто так или иначе участвует активно во всех процессах, которые здесь внутри происходят, это выстроить нормальное, здоровое государство. Нам и так будет нелегко в силу того, что нам объявляется экономическая блокада, и у нас есть падение в любом случае экономики на сегодняшний день, и реанимация тех ее остатков тоже одна из наших основных задач и направлений деятельности. Поэтому наведение порядка, выстраивание вертикали власти, становление института власти, координация их работы, консолидация всех усилий в одном направлении. Вот, в принципе, это такая основная, скажем так, цель и СНБО, и главы государства, и в целом государственной системы и машины. Поэтому это примерно вот так будет развиваться. Пожалуйста.
Александр Сергеевич, а вы можете уточнить, что именно за инцидент произошел? Вот. То, о чем вы вначале говорили.
Вы наставите на вопрос?
Да, я вас бы узнать поподробнее.
Я не планировал вдаваться в подробности, я думаю, что интернет так или иначе пестрит какими-то там комментариями, описаниями ситуации. Было выступление представителей Осетин, он достаточно подробно рассказал, что там произошло. Ну, поскольку я не имею права на субъективные оценки, тем более не разобравшись в ситуации, я постараюсь в какой-то сжатой форме. Группа лиц, которая представляет достаточно серьезное вооруженное формирование, которое как раз-таки на сегодняшний день еще структурно не определено и не относится к какой-либо из ветвей власти, осуществляла какую-то деятельность. То есть они находились локально в одном месте, в центре города, в большом количестве, порядка 100 человек, вооруженные, выполняя не совсем понятные задачи. Как они объяснили, осуществляя задержание. Задержание осуществлять могут только представители специального подразделения МВД, МГБ. Может быть, в отдельных случаях военной полиции, если это касается военнослужащих. То есть достаточно четко функционал еще не прописан, но понятно по логике и по той законодательной базе, которая действует на сегодняшний день, кто какими функциями должен заниматься. И уж тем более, ни одно воинское формирование, которое на сегодняшний день ждет определения своей дальнейшей судьбы, не имеет права заниматься никакой процессуальной, правоохранительной и прочей деятельностью с применением насилия на свое собственное усмотрение. Потому что воинские формирования у нас, наверное, сотни. Если каждое начнет действовать по своему собственному усмотрению, вы можете себе представить, во что превратится город. Соответственно, действуя таким образом, они привлекли к себе внимание. Поскольку у нас еще инерционно такие ситуации вызывают, скажем так, необходимость проверять и перепроверять, что же, собственно говоря, происходит, пока строится, скажем так, вот эта система работы правоохранительных органов. Группа Осетин, которая с самого начала, еще с весны, занималась вопросами, ну, скажем так, реагирование на какие-то беспорядки, потому что тогда не было власти как таковой, не было института власти, не было правоохранительных органов. Каждое подразделение, сколько ни крупное, имело свои собственные группы быстрого реагирования. И вот эта группа Осетин входила в такую группу. Как только они приехали к месту, убедились, что там ничего в принципе не происходит угрожающего жизни или здоровью кому-либо, они разбегнулись и собирались убывать. В этот момент на них было совершено нападение, они пострадали, причем эта группа, которая совершила нападение, как-то объясняет свои действия, но зная уже по многочисленным фактам относительно этой группы о том, что это их распространенная методика, очень трудно принять во внимание те аргументы, которые они приводят. Мы не можем не реагировать на такие вещи. В этой ситуации все осложняется еще и тем, что это оказался братский осетинский народ. Вы понимаете, и особенности людей, живущих на Кавказе, то есть насколько для их гордости и для национального самолюбия, это неприемлемо такое обращение. Тем более, что со всех точек зрения эти люди внесли очень серьезный вклад. Они одни из первых в мае месяце прибыли группой, поскольку вы знаете, что Осетия – это страна православная, христианская. Естественно, они отреагировали на все то, что здесь произошло, и оказали нам всемирное содействие. Тем более, ну, прекрасно понимаете, что какие-то жалобы, обвинения относительно всех фигурируют и в атмосфере витают, но в отношении присутствующих здесь осетин это происходит в наименьшем количестве. Потому что люди достаточно озабочены, ну, скажем, несколько иными проблемами. Они не занимаются здесь и не включаются ни в какие вопросы, связанные с какой-то неправовой деятельностью. Поэтому это особенно для них было неприемлемо. И мы посчитали, чтобы уберечь ситуацию от какого-то негативного развития, нужно придать это публичной огласке, принести публичные извинения, для того, чтобы не были применены какого-то иного рода методы и подходы. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому сейчас мы разбираемся с этой ситуацией. Сейчас по линии Совета Безопасности розданы необходимые по линии главы государства, который возглавляет Совет Безопасности, розданы необходимые поручения для того, чтобы этот инцидент получил максимально правильную, качественную оценку. Потому что с чего-то нужно начинать. С разоружения, с высвечивания таких ситуаций на уровне, скажем, публичной огласки, потому что наше общество за период военных действий несколько, скажем так, отошло от общественной активности. То есть наша задача основная в том числе и возродить общественную активность на сегодняшний день. Потому что правильная оценка общества, которое косвенно или прямо вовлечено во все происходящие процессы, это то мерило, которое будет регламентировать нашу деятельность. Мы не можем отталкиваться только лишь от своих собственных соображений, как нам строить государство. Правильная оценка общества, как реагента, как лакмусовой бумажки, который будет так или иначе оценивать все наши принятые решения, все наши внедренные в практику какие-то положения, это то мерило, которым мы будем руководствоваться. Все время с оглядкой на общественную реакцию. Для того, чтобы общественная реакция могла проявляться в полной мере, для этого нам нужен и обратная связь, и постоянный диалог, и общественные площадки, на которых будут обсуждаться все вопросы, сколько-нибудь касающиеся построения государства. Поэтому вот так, вот этот инцидент можно вот так вот расценить. Были дальнейшие, скажем, попытки локализовать ситуацию в виде звонков непосредственно участников с какими-то угрозами и прочим. Естественно, мы подобного рода угрозы будем игнорировать, потому что задача и цель одна – строится государственная машина. Государство – система институтов, которые должны работать не бутафорски, а в реальном режиме. Потому что это и права человека, это и соблюдение законности, это и общественный порядок в обществе, это и правовая форма взаимоотношений внутри общества. Мы не можем руководствоваться правом силы. На сегодняшний день сила права – это то, к чему мы должны стремиться. Поэтому единственная цель и задача – это построение нормального здорового общества. Потому что мы полагаем, исходим из того, что те достижения, которые были сделаны, на наш взгляд, разделяете их или не разделяете, они привели к достаточно существенным переменам в обществе. Мы не строим социалистическое государство в отдельно взятой стране, это понятно. Мы не пренебрегаем современными реалиями. Мы говорим о том, что у нас есть форма существования в рамках рыночных отношений. Да? То есть, соответственно, у нас есть, как всегда, различные социальные страты, соответственно, у нас есть расслоение общественное, но это нормальное и естественное положение в любом государстве. То, чего мы добились, это полное изгнание всех олигархических систем отсюда, отдельных фамилий, которые здесь доминировали в регионе, и глубочайшая люстрация, настолько глубокая, что иногда мы не можем даже специалистов необходимых найти для выполнения тех или иных задач. Все это нужно сохранить. Это никого не устраивало в старом режиме общественном. Я считаю, что это достаточное достижение. Если общество максимально активизируется и не позволит скатиться к каким-то перегибам, то мы будем считать, что все жертвы, которые мы понесли, и разрушение инфраструктуры, и потери наших товарищей, не напрасны. Если мы откатимся к 90-м, если мы позволим здесь развиваться каким-то процессом деструктивным, в таком случае все то, что произошло с нами, все то, что люди перенесли на себе и продолжают переносить и будут впредь переносить, абсолютно бессмысленно. Тогда мы просто преступники, которые совершили какое-то действие, которое не привело ни к чему, кроме одних только потерь. То есть, если мы переформатируем наш общественный уклад и добьемся того, что мы хотя бы при тяжелом экономическом положении, но мы получим другую атмосферу в обществе, тогда будем считать, что мы что-то выиграли. И в целом это задача сейчас правительства, и наша конкретная, и моя конкретная. Потому что мы очень некомпетентны в вопросах построения государства. Мы абсолютно не специалисты в том, как строить нормальные здоровые общественные отношения. Мы не можем на себя взвалить полную ответственность, и поэтому мы апеллируем к обществу для того, чтобы привлечь его к сотруду. Поверьте, тот суррогат, который может слепить собственными руками, некомпетентный, никого не устроит. Поэтому мы сейчас будем максимально активизировать нашу общественную деятельность, жизнь общества как таковое, для того, чтобы оно помогло нам правильно построить ту форму государственного устройства, которая будет удовлетворять все. Большая политика, это как бы вопросы, ну, скажем так, происходящие зачастую за рамками нашей компетенции. А то, что мы можем сделать из себя внутри, это вполне в наших силах. Для этого нужно лишь только правильно понимать наши цели и задачи, правильно выбрать векторы и двигаться неукоснительно в правильном направлении.
Пожалуйста. А для активизации, как вы сказали, общества, необходимо выстраивание неких социальных и общественных лифтов. Есть ли видение, как сконструировать, как построить и как адаптировать для нынешней ситуации вот такие социальные лифты, вот в этих условиях, особенно военного противостояния?
Есть общие наметки, конкретного видения нет. Есть интуитивные ощущения, которые, я думаю, нужно будет реализовать какие-то практические решения. Это касается и вовлечения в работу того бизнеса, который на сегодняшний день остался здесь и не пожелал уехать, как сказал мне один из достаточно серьезных бизнесменов, потому что мне 45 лет, я не хочу быть иммигрантом. Мы во главу угла возводим тезис о том, что нам все равно, какую, скажем так, какую идеологию или носителем какой идеологии является человек. Если бы он был патриотом Донбасса, хотел блага народу и готов был приложить все усилия для того, чтобы реализовать свои добрые намерения. Потому что мы не можем заставить всех думать так, как мы считаем. Потому что вы понимаете, что радикальное меньшинство с оружием в руках поменяло ход истории в очередной раз. Но вовлечение всех членов нормальных здоровых общества на не идеологизированной почве, а на почве необходимости поднимать регион, как говорит Захарченко, нам возрождать Донбасс. А нам это не только тем, которые там носят определенные идеологии, а всем, кто конструктивно настроен. Мы хотим вовлечь в работу бизнесовые круги, создать через доступные нам возможности рабочие площадки, где бы люди не получали бы какие-то волюнтаристские задачи или там, указания действовать так, так или так, а вырабатывали те или иные механизмы, которые способствовали бы максимальному развитию бизнеса и создавали здесь максимально благоприятные условия. Здесь достаточно насыщенный регион, и как показывает анализ, у нас очень много высокотехнологичных производств, которые нам необходимо сохранить. С другой стороны, есть общественно-политическая сфера с точки зрения устроения государства. Здесь мы тоже, мы сейчас идем к специалистам, мы идем сейчас к людям, которые представляют нашу научную элиту в этой сфере, для того, чтобы постараться привлечь их к работе, для того, чтобы они помогли нам, людям весьма далеким от, опять же, устроения государства и построения государства, делать это правильно. Сейчас это только первые шаги, вы понимаете, что, во-первых, совсем недавно состоялись выборы, которые, на наш взгляд, легитимизировали какие-то процессы в обществе. С другой стороны, мы сейчас как-то более-менее оформились в вопросах наших военных взаимоотношений с нашим традиционным противником. Соответственно, поскольку пошла стабилизация, да, мы воюем, да, мы продолжаем определенные боевые действия ежедневно, потому что нам не удается, в конце концов, выстроить нормальное взаимопонимание. Потому что приезжают очередные представители из-за океана, и начинается очередной виток. Была разработана достаточно нормальная живая концепция, которая была достаточно странная по своей форме, но имела шансы к реализации. Имелось в виду, что политический и военный контроль мы удерживаем в своих руках, но не разинтегрируем нашу экономику, а сохраняем кооперационные связи с украинскими предприятиями и, соответственно, с украинской экономикой. Сохраняем здесь хождение украинской валюты, у нас нет в отношении нее предубеждения. Сохраняем здесь работу украинской банковской системы, сохраняем работу таможенной системы, но при этом, поскольку вы сами понимаете прекрасно, что мы не можем допустить проигрыша, естественно, политические вопросы и военные вопросы остаются под нашим контролем. С Система, надо признать, достаточно странная, неоднозначная, но тем не менее, в условиях поиска выхода из сложившейся ситуации мы как бы готовы были ее попытаться реализовать. Украинская сторона в одностороннем порядке отказалась. После очередных вливаний со стороны американских представителей объявила о блокаде этих регионов. То есть они рвут отношения для того, чтобы, скажем так, выполнять те задачи, которые перед ними ставятся. Опять же, это, простите, имхо, это наша позиция, она может совсем не разделяться кем-то другим, но мы так видим ситуацию, и это подтверждается фактами. На сегодняшний день мы работаем с листа, мы смотрим на развитие обстановки, на развитие ситуации, но в то же время понимаем, что концептуально, да, перемещения по линии границ у нас нет на сегодняшний день, мы не переходим в наступление и не сдаем территории, которую удерживаем под контролем. Боевые действия, к сожалению, продолжаются, но не локализованы на линиях соприкосновения с противником. И по различным поводам и предлогам. Не буду говорить, кто чаще всего выступает провокатором, просто для того, чтобы хотя бы сохранить видимость объективности. Но пока что это не несет фатальных разрушений для нас. Конечно, отдельные, скажем так, подарки прилетают из центрального района города, к сожалению. Но слава богу, это на сегодняшний день не мешает организации внутренней жизни. Есть масса проблем, которые я обозначил, которые для внутренней жизни носят более актуальный характер, вы это понимаете прекрасно. Поэтому, как будет развиваться дальше внешняя политика наша, это вопрос вопросов, и он зависит во многом от того, как на геополитическом уровне будут развиваться те или иные тенденции. Вы понимаете, что мы не являемся изолированной территорией. Естественно, мы ищем выходы, мы ищем способы интегрироваться, и как правильно нужно понимать, мы интегрируемся больше с теми, кто выступает нашими естественными союзниками. Я вам совершенно заявляю, что, например, Россия, она не диктует нам пошагово, что нам делать. Но с учетом общих интересов, с учетом выстраивания общей доктрины безопасности, естественно, мы ведем согласовательную политику с Россией. Мы часто прислушиваемся к рекомендациям. Не всегда эти рекомендации лежат исключительно в области наших интересов, как, например, вы помните, что перед референдумом об отделении от Украины Путин выступил и попросил перенести дату проведения референдума. То есть нельзя сказать, что Россия спровоцировала ситуацию здесь, на Юго-Востоке. То есть нам вполне недвусмысленно дали понять, что как бы Россия не готова к той или иной форме развития событий. Мы действовали, исходя из наших внутренних интересов, из наших внутренних соображений. Соответственно, референдум состоялся, но мои отношения с Россией у нас строятся вот так. Есть ситуации, в которых мы прислушиваемся, есть ситуации, в которых мы действуем самостоятельно. То есть, это прообраз партнерских отношений. Здесь нет формы диктата в этом смысле. Можете так или иначе это подвергать сомнению, но хотя бы часть моих слов примите как правду. Извиняюсь.
Как у секретаря Совета Безопасности, у вас, наверное, есть информация, сколько сейчас в ДНР в целом военнопленных, сколько гражданских людей задержанных по подозрению там, в работе в украинскую сторону, шпионаж и так далее, и освобождение скольких людей вы требуете у украинской стороны?
Вы знаете, должен признаться в некомпетентности. Ребята, видео уберите. Вынесите. Количество пленных сократилось, это единичные случаи. У нас есть случаи, когда в плен попадают, скажем так, ребята, которые возвращаются с той территории, либо в отпуск, но чаще всего в отпуск, домой, поскольку они в местной прописке. Это особо деликатные случаи, потому что чаще всего они не хотят возвращаться. Удерживать мы их не имеем ни малейшего права, но у нас нет гарантии, что если мы их выпустим, они не вернутся обратно. Здесь вопрос не в том, что они усилия для противника, а в том, что наши земляки, в силу того, что они должны выполнять какой-то свой воинский долг, погибнут от наших пуль. Это противоестественно. Поэтому мы в отношении них разбираемся. Чаще всего мы приглашаем родителей, чуть ли не под раскиску отдаем их, этих бойцов, отдаем на руки родителей. Некоторые выражают желание оставаться в подразделении для того, чтобы выполнять какие-то хозяйственные задачи. И в этих ситуациях мы идем навстречу. У нас нет полной статистики, к сожалению, я не готов ее предоставить. Вы правы в том, что я должен обладать такой информацией, но пока расписываюсь в том, что я еще пока эту информацию не систематизировал для себя. Есть уже достаточно большой объем военнопленных, которых мы обменяли. Объективно сейчас к количество украинских военнослужащих, ну, это уже единицы, по сути. Единицы, которые содержатся, так или иначе. Вчера мы разговаривали с представителем ООН по вопросам соблюдения прав человека здесь. Сегодня, после 14 часов, она начинает свой экскурс, скажем так, начиная с первой бригады «Восток», она будет посещать помещения, где временно изолированы и гражданские лица в том числе, с целью посмотреть, в каких условиях они содержатся. Дальше мы гарантируем ей посещение всех мест содержания. К сожалению, это неправильно, когда по различным подразделениям организованы вот такие, скажем так, спецприемники. Это неправильно, но в силу технических причин и возросшего количества поступающих туда людей мы вынуждены держать на различных участках, а не только в отведенных местах специально, в следственном изоляторе, либо же в изоляторе временного содержания людей. Там просто не хватает мест, у них просто нет возможности их всех содержать и кормить, поэтому они продолжают находиться в различных точках. Но по согласованию с Министерством госбезопасности эти вопросы содержания там и пребывания там и ведения учета контролируются, собственно, Министерством безопасности и представителем при каждой воинской части, так называемого особиста, вы знаете это определение, которое непосредственно курирует эти вопросы. То есть мы обязательно предоставим возможность инспектировать соответствующим организациям. То есть договоренности первоначально уже достигнуты. Сегодня в 2 часа Марьяна, это представитель миссии ООН, встречается с исполняющим обязанности министра госбезопасности. Она будет поднимать этот вопрос. После встречи она сразу же поедет с инспекцией в одно из таких вот помещений и будет смотреть на содержание там заключенных. Нам очень важно на сегодняшний день уйти от тенденции, когда людей безосновательно задерживают, когда к ним применяются меры ограничения их прав и свобод, и особенно когда ходят слухи о том, что это делается с целью какого-либо выкупа. Если подобные случаи становятся достоянием гласности, естественно, мы применяем все меры для того, чтобы их выявить и принять соответствующее решение по тем людям, которые этими вопросами занимаются. Все в процессе, все только начинает становиться. Но самое главное, что есть обнадеживающая тенденция, и я думаю, что в кратчайшие сроки мы по этим вопросам найдем порядок. Закон не существует. Мало того, скажу вам больше. Сейчас в подготовке все законы касательно всех министерств и ведомств. То есть мы руководствовались какими-то временными законами до выборов. Сейчас каждое министерство подготавливает свои законы о регламентации, которые будут регламентировать деятельность каждого силового министерства. Вопросы разрешения ношения оружия гражданским лицам, вопросы создания частных охранных предприятий вооруженных, это вопросы очень деликатные. К ним нужно в наше время подходить очень вдумчиво, потому что под это все, с учетом того, что мы не отладили нормальную работу контролирующих органов, под это все можно подтянуть кого угодно. Очень много криминалитета в прошлом, мы располагаем этой информацией, попадает в ополченческие подразделения, санкционированно носит оружие, имеет какие-то удостоверения, то есть селекция, люстрация, вот в этом смысле нам еще только предстоит. Она началась сейчас, мы сократили существенно количество блокпостов внутри города. Есть, остались отдельные, которые проверяют транспорт на миграцию оружия, на провоз оружия. Потому что вы понимаете, что вопросы общественной безопасности в том числе и зависят от того, как нам проникают со стороны группы, которые должны дестабилизировать ситуацию внутреннюю. Это их военная задача, прежде всего. Это нормально, это естественно. И как у нас незаконно перемещается оружие, собственно, нашими внутренними криминальными силами и структурами. Мы знаем не единичные случаи о попытках продажи оружия. У нас достаточно уже задержанных и ополченцев в том числе, которые пытались либо трофейно, либо свое личное оружие продавать. Сейчас работа ведется очень жестко над тем, чтобы установить контроль над учетом оружия и над его миграцией. Мы абсолютно не заинтересованы, чтобы оно перемещалось вот на украинскую сторону. Мы не террористическая организация. Естественно, мы должны думать не только о себе, но и о тех гражданах, наших собственных гражданах, которые могут пострадать от того вооружения, которое здесь накопилось. Извините, это не 90-е годы. И в случае, если здесь лед стронется и начнутся какие-то разборки и прочее, то последствия будут гораздо более фатальны. Потому что оружие и вооружение более серьезного класса находится на сегодняшний день на руках у больших групп людей. Еще вопрос?
Пожалуйста,
да, пожалуйста.
Мы хотели вот еще раз извиниться у нас за первой теме. Вот эти извинения, они исчерпывают конфликт, претензий больше нет, или расследование будет продолжаться, и все-таки какое-то наказание?
Я уже сказал, что расследование будет продолжаться, что все обстоятельства дела, и субъективная, и объективная сторона будут исследованы, что будет принято правильное правовое решение по этому вопросу. Поэтому мы учитываем тот фактор, учитываем на сегодняшний день, и не реагируем резко, что люди еще живут инерционно. То есть для них вот человек с оружием, многочисленная группа, это уже основание для того, чтобы действовать как-то по своему усмотрению. То есть нам сейчас важно изменить сознательный подход и скажем так, изменить, собственно, комплекс мышления людей, что мы уходим от вот этих всех явлений, которые были присущи раннему периоду развития всех этих протестных движений. Вот сидит представитель. Он, я думаю, что он ответит вам лучше, чем я на этот вопрос. Вы можете сказать, принято ли извинение?
Да, конечно, извинение принято. Но это не самая главная цель, что извиниться или как-то. Нет, но мы бы хотели, что здесь есть закон, здесь есть власть, которая выстраивается сейчас. Жители, которые хотят жить мирно, и сейчас вот этими действиями провоцировать, как-то переходя на 90-е годы в России, которое это было, это же не ОПГ какие-то. Мы все вместе занимались тем, чтобы оттеснить врага от территории, от той территории, от Новороссии. А сейчас получается, что у нас война внутри должна начаться. Вот этого, чтобы та сторона, считающая себя властью или силой определенной, я не знаю, чтобы подумали над тем, что нам нужно действовать. У нас есть одна сторона, где есть враг, а не здесь в себе искать, чтобы быть какими-то, или слабее мы этим можем стать. И после этого, если нас услышат или поймут, мне самое главное, что власти на это обратили внимание, что есть вот такие действия, которые неправильно, неправомерные. Для всего есть закон МГБ, есть военная полиция, которая должна заниматься, если кто-то неправильно противозаконными действиями занимается, они же должны заниматься этим. А не так, как они вот повели себя. Если бы не приказ старшего не действовать, как они поступили с оружием, начали стрелять, то можно было что-то там, грубо говоря, могла пролиться кровь, это честно. И мы сейчас стараемся, чтобы из-за этого инцидента с Россией, в частности с Осетией, не начали приезжать люди, которые постараются помочь якобы нам как-то отомстить вот этим людям. Мы всячески стараемся, чтобы сюда люди не стали заезжать, потому что это может быть, это не просто, это не только мне оскорбление нашим людям, это оскорбление всей Осетии. Так что это может к чему-то вылиться, но мы в любом случае над этим, грубо говоря, работаем и будем стараться, чтобы сюда никто не зашел. А извинения, конечно, приняты, там разговоры даже нет на эту тему, но я еще раз повторюсь, я бы хотел, чтобы мирные жители жили спокойно, увидя, допустим, такого, как я, Бородатого, ничего не думая, я могу побриться, абсолютно у меня проблем на эту тему нет. Но еще раз повторюсь, чтобы все обратили внимание только на мирных жителей. Мы ради этого все старались и воевали. Но не над тем, чтобы кто-то кем-то или как-то имеет какую-то силу и оружие, какую-то численность населения, и чтобы он диктовал, что я прав, потому что я сила. Я думаю, нет. Спасибо.
Александр Ильич, два вопроса как секретарю Совета Безопасности. Первый вопрос, когда будет известен состав и ведется ли формирование состава Совета Безопасности? Вот. И второй вопрос, скажите, вот тот криминалитет довоенный, организованная преступность. Как обстоят дела с ней? Они уехали, они остались? Ведется ли с ними какая-то работа?
По первому вопросу. Состав будет делиться на две категории. Ну, то есть будет, собственно говоря, сам штат Совета Безопасности, но это помощники, референты, заместители, как бы, отделы, подразделения, это отдельная ситуация. Основной состав – это постоянные члены. В состав постоянных членов будет входить генеральный прокурор, естественно, глава Совета Безопасности, это глава Донецкой Народной Республики, я как секретарь Совета Безопасности, постоянные члены с правом принятия решения в один голос, генеральный прокурор, министр внутренних дел, министр госбезопасности, командир корпуса народной милиции. Может быть, кого пропустил, прошу прощения. То есть руководители ведомств. Замена руководителя ведомств на представителя не допускается. Его присутствие обязательно, принятие ним решения обязательно. Будут приглашенные члены совета, либо постоянно приглашенные, либо приглашаться они будут в зависимости от проблематики обсуждаемой. Скорее всего, это будут тоже руководители профильных ведомств и министерств. Ну, в частности, упомянул о медицине. Ну, соответственно, присутствие этого человека, руководителя ведомства, скажем так, либо же министра образования, прошу прощения, здравоохранения, оно обязательно при наших условиях. Не сколько для того, чтобы он давал отчетность, а сколько задавал вопросы, как мы ему можем помочь на сегодняшний день в тяжелом положении с точки зрения специалистов, с точки зрения поставок медикаментов и по другим вопросам. То есть это будет примерно вот так. Это совещательный орган, понятно. И поверьте, этот орган не будет бутафорским, он не будет выполнять номинальные символические функции. Это будет реальная рабочая площадка, которая будет объединять в рамках ее всех руководителей, особенно силовых ведомств. Особенно силовых ведомств. Несмотря на то, что как бы, функциональные задачи Совета Безопасности заложены и вопросы там, экономической безопасности на сегодняшний день. То есть это широкий спектр вопросов. Но, естественно, акцент будет делаться более на государственной безопасности с точки зрения военной угрозы и угрозы правопорядку внутри общества. По второму вопросу, это проблема. Представители различных криминальных группировок, особенно тех, которые не цивилизовались и не вошли в элиту, понимаете, о чем я говорю, а те, которые остались на задворках и все время ждали удобного часа для того, чтобы самореализоваться, они здесь присутствуют, они здесь находятся, они пытаются интегрироваться во все структуры власти, они пытаются так или иначе вспомнить старую методику, приемы и методы 90-х годов, и, разумеется, мы с ними будем иметь серьезную проблему. Но в зависимости от того, как мы правильно решим задачу, о которой я говорил, по выстраиванию вертикали власти и активизации работы института власти, я думаю, что эта проблема мы справимся, потому что не за это боролись, и не за это и кровь проливали, и терпели все то, что они за несколько месяцев вынесли. Да, пожалуйста.
Все знаем, какие страшные разрушения жертв приносит от обстрела города. И в то же время все, кто находится в Донецке, регулярно могут слышать и исходящие залпы артиллерии. Вот какая у вас официальная позиция по поводу перемирия? В каких случаях сейчас ополчение открывает огонь? И как все это останавливается такой план?
Вы знаете, я не исключаю фактов применения инициативы со стороны ополчения огня. Но это единичный случай чаще всего. И с этими проявлениями мы объективно боремся, потому что в состав корпуса народной милиции вошли отдельные подразделения, которые ну, предпочитают иногда действовать на свое усмотрение. Эта проблема существует, эта проблема решается. Я бы, сами понимаете, как выглядел, если бы я при наличии каких-то объективных данных стал бы отрицать этот факт. Но вопрос в том, что как мы к этому относимся. Мы считаем это неправильно со своей стороны, и, естественно, мы эти вопросы сейчас устраняем. Но преимущественно мы получаем подарки со стороны Украины инициативы. По признанию руководителей тех или иных военных формирований украинских, у них нет, к сожалению, единого командования, и зачастую командиры принимают решения самостоятельно. Я вам приведу простой пример, который повторялся неоднократно на протяжении вот этой недели. Болевая точка – аэропорт. Мы достаточно серьезно его блокировали. 2 дня мы уже не подпускаем к местам дислокации нашего, скажем так, противника подвоз боеприпасов, что для нас принципиально. Мы готовы пропускать через себя гуманитарные грузы и питание, медикаменты, готовы содействовать вывозу раненых или погибших там. Берем на себя эту миссию, и однажды мы это уже осуществили 3 дня назад, когда наш офицер разведки сопровождал грузовик, который вез питание. То есть мы всего лишь проконтролировали, что там нет боеприпасов, при помощи которых из аэропорта будет вестись обстрел города, и отвезли туда питание. Это ли не пример нормального выстраивания и нашего отношения, собственно говоря, к вопросам перемирия? Это явно показывает, как мы к этому относимся. Мы не хотим морить их голодом, извините, и вытравливать их оттуда вот такими условиями, осуществлять какой-то геноцид. Но мы хотим, чтобы они прекратили обстрел города с аэропорта. Соответственно, мы жестко контролируем подвоз боеприпасов. Но Наш сопровождающий приехал там на позициях, ему прострелили колесо, как сказали, что ты швидко не ехал. И он уехал на пробитом колесе. На следующий день они инициативно прекратили эту практику, попытались прорваться тремя БТРами, потеряли один из них. Два таки добровольцы. Выгрузили боеприпасы, обстрелы продолжились. Вернулись обратно. Второй день и вчера, и сегодня, и позавчера из недели. Ну, позавчера эти БТР, и вот последние два дня идет прорыв бронетехники, танки, они практически все группы теряют там. Сегодня удалось вырваться, по-моему, не дойдя, скажем, до конечной точки, удалось вырваться двум БТРам, один опять сегодня пострадал. За последние два дня мы уничтожили несколько единиц техник, которые наполнены доверху, включая башни танков, боеприпасами, которые везут туда. Вы понимаете, что мы не можем это допустить. Естественно, мы реагируем для того, чтобы не допустить. Мы предложили нормальный, гуманный, здоровый, человеческий подход. Обычный грузовиком. Первый раз, когда отправили этот грузовик, это было 5 дней назад, они сами его расстреляли. Мы были, ну, мало сказать, в недоумении. На следующий раз мы этот грузовик сопроводили. Сопровождали для чего? Чтобы наши не стреляли, зная, что там собственный сопровождающий. Чтобы исключить инцидент. Я говорю объективные вещи. По ним вы можете судить, как мы относимся к вопросам перемирия. То есть мы хотим, чтобы там установился порядок. Мы добились полного прекращения огня на участке Пантелеймоновка, Авдеевка. Вы это знаете, если Сенолата начала реанимироваться, обстрелы прекратились. То есть это во многом наша инициатива. Во многом наша инициатива. То есть мы добиваемся того, чтобы мирное население прекратило страдать от военных взаимоотношений. Аэропорт для них принципиальная позиция. Они растят там своих героев, киборгов, как они говорят. Они на этом поднимают пропагандистскую волну очередную. Для них важно его удерживать. Но удерживайте, удерживайте. Питайте, кормите, но не стреляйте по городу. Наша позиция. И чаще всего наш ответный огонь, он обусловлен именно, ну, самим понятием ответный. Чаще всего. Хотя я признаю отдельные факты применения с нашей стороны отдельными командирами, которые на сегодняшний день уже как бы немножко приведены в нормальное состояние, и уже такие факты, ну, практически уже исключены. Но это отдельный огонь. И как он ведется? Мы используем беспилотную технику, которая летает над позициями украинской армии и четко указывает нам местоположение тех, например, артиллерийских батарей, которые ведут город, по городу огонь. И что мы видим? Мы видим так называемое явление карусель, которое они зачастую вот организовывают для себя. Они просто в направлении города выставляют группу минометов и потом бегают по кругу и бросают туда, даже не задумываясь, куда они стреляют, бросают туда мины. Мы это видим собственными глазами. У нас есть документалистика, у нас есть же зафиксировано на, скажем так, источники соответствующие. Вся эта фактовая вещь. То есть мы понимаем, что они даже не задумываются, куда они отправляют. Мы говорим, послушайте, если мы воюем, вот наша позиция, вы их знаете. Они обладают достаточно широким перечнем разведданных по поводу расположения даже наших конкретных БТРов в каких-то конкретных боксах в зоне соприкосновения. Почему они не стреляют туда? Ну, мы добровольно, как военные люди, взяли на себя миссию, скажем так, нести всю военную нагрузку. Почему страдает население? Вот такая беспринципность и отсутствие совести и гуманности, она нас, в принципе, обескураживает. Мы стараемся понимать и культивировать среди наших ополченцев понимание о том, что да, там есть идеологические враги, убежденные, для которых мы – это то зло, которое нужно стереть с лица земли. Но есть и обычные кадровые военные, есть обычные солдаты срочной службы, и, как я уже говорил, некоторые даже наши земляки, который просто выполняет приказ, превозмогая себя и не испытывая никакого желания и не проявляя никакой активности. Дифференцируя подобным образом, мы стараемся минимизировать любые жертвы с той стороны. У нас нет критериев. Чем больше мы положим нашего противника, тем больше будем чувствовать, что день удался. Напротив, мы все высчитываем, мы все понимаем. И стараемся, чтобы насилие было дозировано. Потому что на сегодняшний день есть минские договоренности как продукт и тяжелых внутренних процессов, и продукт каких-то решений и тенденций на общемировом политическом уровне. Это не просто так родилось. Это уже состояние, когда и не могут, и не хотят. Я часто говорил раньше, что мы дойдем до состояния, когда, намяв друг другу холку, мы придем к пониманию того, что нужно, в конце концов, политическим образом, политическим путем решать проблемы. Украина сколько месяцев подряд пыталась решить ситуацию с Востоком в рамках антитеррористической операции силовым способом, кроме понесенных потерь рейтинговых и прочих, она ничего не поимела в этой ситуации. Разрушение экономики, куча там уже, понимаете, ни один десяток тысяч людей, который отсюда убыл не по своей воле в гробах. Мы этого хотели? Нет, мы этого не хотели. Естественно, я могу делегировать нам право говорить о том, что мы не являлись инициаторами этого конфликта. Но, имея задачу перед собой не отступить и сохранить те достижения, которые мы сделали в политическом смысле, потому что вы все знаете эволюцию развития событий. Не стоит ретроспективно обращаться к истории и рассказывать заново о том, как это все развивалось, словом говоря. Услышали бы нас политически, поняли бы Донбасс тогда, когда нас предала собственная элита, которая отказалась выполнять свои представительские функции в Верховной Раде и отстаивать интересы этого народа. Народ сам вышел отстаивать свои собственные интересы. С той или иной степенью активности. Услышали бы, поняли бы, не было бы войны. Предпочли раздавить нас силой, предпочли выполнять чьи-то указания, соответственно, имеем то, что имеем. Извините, я уже занялся пропагандой и идеологией. Давайте вернемся к практике. Еще вопрос, пожалуйста.
Александр Сергеевич, вы сказали, что вопрос удержания аэропорта для них является принципиальным. А для нас освобождение аэропорта не принципиальный вопрос?
Знаете, если они там будут сидеть и не рыпаться, извините за бедность речи, хрен с них.
А зачем они там будут сидеть? Вот в тылу у нас?
Я понимаю, нет, они нас на самом деле находятся, у вас неправильное представление, они не в тылу у нас находятся, они на передовой находятся. У нас есть договоренность, что они будут отводить свои войска за линию развлечения в район населенного пункта Опытное. Я вам скажу больше, что они просто не выполняют на сегодняшний день договоренность. Но если мы сумеем их оттуда убрать живыми и здоровыми, я считаю, что мы сработали хирургически тонко. Если мы их уничтожим, мы сработаем хирургически грубо. У нас есть средства их уничтожить. Но там до роты украинских солдат, десантников, которые вот такие все героически настроенные, ну, не хотелось бы лишать их жизни, на самом деле. Есть возможность, и мы над этим работаем, чтобы их оттуда убрать спокойно. И вот эта система мер, которую мы принимаем, а они пытаются нарушить, это одни из шагов. То есть не стратегически, не тактически, этот аэропорт не дает никаких ни преимуществ, ни урона не обеспечивает. Если они будут там сидеть, кто ездит там через Ясиноват, те знают, что есть населенный пункт Красный Партизан. Позавчера меня спрашивает одна студентка, которая ездит в город, говорит, а как так можно, что на населенном пункте стоят на блокпосту украинском два флага, российский и украинский. Но я сам не видел своими глазами, но вроде кто-то нам не подтвердил. Так вот, это уникальный населенный пункт и уникальное место. Мы его оставили как музейный экспонат. Мы даже не стали, у нас есть возможность все технические, военные убрать этот блокпост. Но мы его специально оставили, чтобы показать всем, что возможно нормальное мирное достижение тех или иных договоренностей или пониманий. Потому что нам отходить некуда, мы уже спиной в канатах, только вперед. Это у них разброды шатания, это они не понимают, за что они воюют. Мы идеологически превосходим их на 7 порядков. И мы можем себе позволить роскошь быть к ним снисходительными. Поэтому мы оставили им этот блокпост. Совместно наши бойцы-ополченцы и представители украинских вооруженных сил крыли крыши местному населению, пострадавшему от артиллерийских налетов. Сейчас они бегают в магазин, который находится на нашей территории, за сигаретами, ну или иногда за водкой, и пропускают практически беспрепятственно весь транспорт, который там идет. Мы специально сохранили вот это все для того, чтобы на конкретном примере можно было посмотреть нашу позицию и доказать всем, что все обвинения в наш адрес, они абсолютно безосновательны. Пойдите посмотрите, вы это увидите. Они там ходят, они вообще не боятся, что с нашей стороны к ним будут какие-то претензии. Когда они от нас драпали, они забыли, точнее спрятали, закопали в районе кладбища возле Пантелеймоновки три автомата, условно говоря. Потом обращаются к нам, они наверное, мы не можем уволиться, потому что мы не можем сдать оружие. Не могли бы вы пустить нас, мы их заберем? Ну, естественно, пустили, потому что что нам с этих трех автоматов? Ну, политически, идеологически это победа определенная, понимаете? И там сейчас стабильность. Это пример того, как мы эту стабильность обеспечили. Да, не без того, что они тоже имели волю к этому, конечно, они пошли на определенные условия. Но на сегодняшний день вот он пример. Мы планируем дальше распространять эту практику. На сегодняшний день пока нет других решений с точки зрения там, перемещения границы и всего остального. Мы предпочитаем, чтобы население и народ не страдали от ненужных боевых действий. Делаем все для этого, пожалуйста.
Поступает многочисленная информация, особенно в последнее время, и в том числе из украинских источников, из украинских СМИ, о том, что расконсервировано большое количество кионов, очень сильное, мощное по своей разрушительной силе оружие, и можно его назвать неконвенциональным. Есть ли вероятность применения такого оружия против Донецка, например, и других мирных городов?
Гипотетически вероятность такая сохраняется, разумеется. И у нас, и у них есть достаточно тяжелое вооружение, которое может быть применено. Все будет зависеть от развития политической ситуации. Вы прекрасно понимаете, что эскалация конфликта выгодна определенным кругам, и действия для того, чтобы здесь дестабилизировать обстановку, перевести ее в другую фазе, предпринимается постоянно. Я вам скажу не то, что есть объективная реальность, а то, как мы воспринимаем ситуацию. На сегодняшний день все действия по установлению перемирия – это попытка, скажем так, не дать реализоваться сценарию, который предложен заокеанскими друзьями, по втягиванию сюда полномасштабно России и по развязыванию здесь очередной войны, которая будет фатальна и для Донбасса, и для Украины. То есть все, что мы делаем на сегодняшний день, и те политические уступки, на которые мы идем, делаются исключительно с целью избежать другого сценария. Кто хочет, может не соглашаться. Мы видим это так. Мы чувствуем это на себе с кожей и фибрами. Понимаете? Всем чем угодно. Мы понимаем, как пытаются затянуть соседние государства. Мы говорили еще в мае месяце о том, что Украина – это полигон для выяснения отношений. Все прекрасно понимают геополитические тенденции. Мы можем долго говорить об однополярном, биполярном, каком угодно полярном мире, о экспансии и о прочем. Это все уже растиражированные вещи. Вы все их знаете. Вы все имеете к этому какое-то отношение, соглашаетесь, не соглашаетесь, разделяете или нет. Но даже многие американские журналисты, которые приезжают сюда, не признают, что внешняя политика Америки заслуживает, ну, точнее, заставляет или оставляет желать лучшего на сегодняшний день. Я говорю сейчас о тех вопросах, которые, в принципе, не предполагал обсуждать, но на этом строится доктрина, наша доктрина, как совбеза, на понимании общемировых тенденций. Естественно, мы не можем управлять этими тенденциями. Слишком наши политические силы на сегодняшний день неравны. Естественно, мы делегируем ряд полномочий и просим Россию на политическом уровне так или иначе выражать наши интересы и добиваться, скажем так, от мировой общественности, от политикума мирового принятия тех или иных решений, которые бы были в пользу нас вот здесь на месте. Вы же понимаете, мы как непризнанная территория на мировой площадке политической веса не имеем. Но у нас есть партнеры, с которыми мы работаем, и которые за нас говорят что-то. Так вот, исходя из этого, из, повторюсь, концепции общей безопасности, мы понимаем ситуацию вот так, как я сказал. Кто-то хочет здесь развязать более кровопролитный этап. Он будет фатальным. Соответственно, пойдут в ход и пионы, и прочие. На сегодняшний день все предлагают максимальные усилия для того, чтобы не дать развернуться этому сценарию. Будем смотреть, как поведет себя госпожа Америка. Поверьте, правительство Украины настолько заангажировано, настолько не способно принимать самостоятельные решения, что проще говорить о них, как, знаете, как о силе, которой можно вообще даже не апеллировать. Правильно обращаться сразу там, к тому Керри, там, американским руководителям, тем, кто принимает решения за Украину в данной ситуации. Вопрос еще, пожалуйста.
Александр Сергеевич, проблема мародерства до сих пор актуальна, уменьшилась она или увеличилась, и говорят, на Красном партизане тоже как бы украинские солдаты были замечены в нескольких случаях мародерства, так ли это или нет?
Да это система, на самом деле. Конечно, это проблема актуальна. За ту сторону говорить что-либо сложно, это уже вопросы их, скажем так, организации, подходов. За нашу я уже практически сказал. То есть, понимая и правильно ставя диагноз заболевания, мы понимаем, как его лечить. Единственное, что сейчас будем работать в этом направлении, либо терапевтически, либо хирургически, мы с этими вопросами будем справляться. Все будет зависеть от, скажем так, от тех объектов, кому будут применены меры воздействия. Это может быть по-легкому, а может быть и сложно. Но мы готовы будем пойти на жесткие меры для того, чтобы искоренить эти явления.
Еще вопрос. Есть ли места такие на линии фронта, где удалось создать буферную зону в том виде, как это задумывалось, то есть с отводом тяжелых вооружений на километров с каждой стороны?
Ну, практически нет. Дело в том, что, понимаете, тяжелое вооружение имеет определенную дальность стрельбы. Эта дальность стрельбы им позволяет убирать вооружение на достаточно большие дистанции. И их позиции естественным образом находятся вдалеке от передовой линии. То есть можно сказать, что как бы это правило соблюдается. Но не потому, что у кого-то была добрая воля соблюдать это правило, а потому что они просто убирают свое вооружение подальше от передовой, чтобы более его обезопасить. Но они спокойно перекрывают дистанции там, 20 километров, поэтому 15 километров для них не проблема, условно говоря. Поэтому на некоторых участках да, тяжелое вооружение отведено подальше от линии соприкосновения. Но это имеет другие причины несколько. Хотя на самом деле четко эти договоренности не выполняются. Есть расположенный Дебальцево такой своеобразный штаб, где находятся представители и вооруженных сил Украины, и нашего корпуса народной милиции, и российские советники, которые там присутствуют и контролируют деятельность, так или иначе, этого штаба по линии России, как стороны участника, скажем так, ну, какого участника, политического участника этих процессов. Там, в этом штабе, есть аналитики, есть специалисты, которым поступает информация обо всех конфликтах, которые возникают на линии соприкосновения, и те, по возможности, если у них есть влияние, пытаются тут же локализовать этот процесс. То есть они звонят соответствующим командирам, требуют прекратить. Как это получается, мы видим. То есть эффективность работы по разным причинам не очень высокая, но есть на то причины, и большую часть из них я уже назвал.